Отец, я благодарна Тебе. Благодарна Тебе за Дух Господень, который уже пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. И это несравненно больше. Больше того, о чем мы просили, о чем помышляли. Мы с благодарением принимаем, Отец, и просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоей силы и Духа, мы каемся во имя Иисуса. Прости нам, Отец, прости всякое угошение во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что Иисус, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощает каждому из нас, очищает и делает белее снегом. Благодарна Тебе, Отец, за помазание. Благодарна Тебе за Дух Господень, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Ты будешь действовать своей силой. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свою свободу от всякого проклятия сатаны во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарна Тебе за это благословенное время действия Твоего Духа и силы. Мы принимаем, что прямо сейчас силой Твоего Святого Духа мы будем получать откровение о призвании, откровение о том, как его исполнять и выполнять во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоей силы. Мы верим, что на этом месте прямо сейчас да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи и духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас, Иисус, Ты будешь учить нас, наставлять нас. Я принимаю помазание для совершения сегодняшнего служения во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы будем научены и наставлены Господом. И мы соглашаемся, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за это благословенное время и за все, чему Ты уже научил каждого из нас лично во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас сегодня с вами завершающий 24-й урок. Слава Богу! Мы с вами почти полтора года рассматривали тему призвания. То есть это огромный курс. С другой стороны, тема призвания – это одна из основных тем, в которой раскрывается послушание человека Богу. Так как послушание всегда предполагает действие, или слова, можно сказать, и действия, которые должны чему-то соответствовать. И всегда у верующих возникает вопрос, в чем мое послушание Богу? Потому что на сегодняшний день ни для кого не тайна, что послушание ни в коем случае не связано только с членством церкви, или с посещением ячейки, или с чтением Библии, или с молитвой, которую нужно совершать каждое утро или вечер. Все уже верующие, глубоко верующие, опять-таки, какое-то время, уже прекрасно понимают, что послушание, в первую очередь, это выполнение Его воли. И есть достаточно яркие стихи, которые четко раскрывают, что только служение, при этом не зная Его воли, это не обязательно послушание. Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие. Почему? Потому что если мы используем имя Иисуса, и что-то происходит, то это реакция лишь на имя Иисуса. Если мы пророчествуем, и даже люди исцеляются, поверьте, это реакция на имя Иисуса. Но исполняющий волю Божию. И там написано, мы именем Твоим изгоняли бесов. Мы от имени Твоего пророчествовали, исцеляли, и все. Он говорит, а я вас не знаю. Удивительные слова. Почему Иисус сказал, что Он их не знает? Потому что Иисус лично их не просил это делать. То есть есть личные взаимоотношения с вашим Господом. Вы приняли Его как Спасителем? Молодцы. Но вам еще нужно принять Его еще Господом. А принять Иисуса Господом – это взаимодействие с Ним. Это диалог, это задание, это наставление. Конечно, это больший аспект, связанный с реализацией тех задач, которые ставит перед вами непосредственно Господь Иисус. Потому что вы, как Его подданный, вы должны Его знать. Знать Его волю, знать Его планы и стать частью Его промысла на этой земле. Мы можем использовать слово «Бог», но поймите, взаимодействие ваше с Богом совершается через Господа Иисуса. И взаимодействие Бога с вами совершается через Господа Иисуса, потому что Он является посредником. Он является то звено, которое между вами и Богом. Поэтому Бог действует через Него, и вам действовать через Него, чтобы вы были в курсе. Потому что вы ветвь, которая пребывает именно на этой лозе, чтобы вы были в курсе. Хорошо. Рассматривая тему призвания, мы основываемся на стихе из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где Иисус говорит, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня». Мы с вами достаточно тем рассмотрели понимание темы призвания. Мы достаточно углубленно рассматривали и пришли к глубокому пониманию, что призвание – это не то, о чем нужно просить Бога, умолять Бога. Призвание – это не то, что мы узнаем. Призвание – это не то, что мы еще получим. Каждый человек, который воплощается на этой земле, воплощается сразу с призванием. В Писании написано, призвание и дары непреложны. Каждый человек уже приходит призванным. Просто по причине того, что каждый человек, приходя на эту землю, попадает в систему, которая направлена на то, чтобы ни один человек не знал Бога, и ни один человек не был ему послушным. Попадая в эту систему, мудрость земная тут же начинает наполнять ум человека, отводя его от внимания Богу. Поэтому мы выросли в этой системе, и мы стали частью этой системы. И в свое время каждый из нас под влиянием этой системы и той мудрости, и того духа, который действовал в этой системе, мы получили какие-то знания, какое-то образование. Став частью этой системы, мы стали ответ на нужды этой системы. Подождите, а нужда – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Опять-таки, Бог не обвиняет нас в этом. Бог прекрасно понимал, сколько времени мы провели с падшим ангельским духом. Он прекрасно понимает, что дружба с ним ни к чему хорошему не приведет. Поэтому он нас и не обвиняет. Он не обвиняет вас в том, что Адам согрешил. Я всегда держу перед собой стих, когда ученики Иисуса спросили его, кто согрешил, что он слепой. А он говорит, никто. Но согрешил Адам, а мы уже как бы те, которые родились после него. Поэтому Бог не обвиняет ни вас, никого из тех, кто рождается на этой земле. Потому что согрешил Адам, а в нем все согрешили. Зачем вас обвинять? Зачем вас обвинять? Нет смысла вас обвинять. Ну а уже после того, что сделал Иисус, тем более нет смысла вас обвинять, чтобы вы понимали. Поэтому на сегодняшний день мы фокусируем свое внимание на послушание Богу. И мы с вами уже обрели определенный багаж знаний, глубокого понимания, что призвание уже находится в нашем духе. В нашем уме находятся какие-то профессиональные знания, а в нашем духе находится воля Божия, которую мы можем назвать призвание, миссия, талант, как кому удобно. Поэтому призвание – это уже ты. Ты уже кто-то. Ты уже тот, кто ты в своем духе. И тоже на одной из встреч мы с вами говорили, что духи, а это есть человек, различаются не по полу, а по призванию. Поэтому в книгах Ветхого Завета так они и начинаются. Книга пророка. Не книга Еремии пророка, а книга пророка. Потому что вы в первую очередь тот, кто вы в своем духе. А потом уже фамилия, имя, отчество по плоти. Писание говорит, что отныне мы никого не знаем по плоти. Нет, мы знаем по плоти, но вас не знаем по плоти. Мы знаем вас по духу, а потом по плоти. Духовное всегда остается первичным. Потому когда Бог имеет дело с каждым из нас, Он всегда строит наши отношения, исходя из того, к чему Он призывает. Вы уже призваны, просто вы еще не узнали к чему. И в этом, как всегда, стоит вопрос. Но легко молиться о том, что есть у тебя. Потому что ты знаешь, что оно уже у тебя есть. А если оно есть у меня, и оно во мне, и оно для меня, значит, Бог заинтересован в том, чтобы я это знал. И мы с вами посвятили время и молитвенным темам. Мы посвятили с вами время и тому, чтобы узнать, как узнавать о призвании, и как двигаться в призвании. Мы затронули разные аспекты, связанные с призванием. В целом, вы можете еще раз прослушивать. И потом, когда настанет день, когда начнутся первые проблески понимания вашего призвания, вы увидите, насколько это поможет вам не устраиваться в своей жизни эксперимент. Что все, что вам останется делать, это организовывать качественную молитвенную комнату, развивать богослышание, развивать практику веры, развивать прием своего обеспечения. То есть вы уже будете знать, в каком направлении вам двигаться. И тоже хочу подчеркнуть такой момент, связанный с обеспечением призванием, это помазание. Это помазание. Потому что на сегодняшний день вы уже введены в курс, что есть помазание для жизни, а есть помазание для призвания. Вы уже об этом знаете, что каждый рожденный свыше получает помазание для жизни, которое состоит из всеоружия Божие, дары Духа Святого, плоды Духа Святого. Это то, что входит в наследие ваше по завету. Это помазание для жизни. Оно от вас не забирается. Я имею в виду, пока вы живете на этой земле, просто живете. Даже, возможно, вы еще не движетесь в Божьем плане, в Его призвании. Но вы уже живете, как рожденный свыше, состоящий в завете. Что же касается помазания для призвания, оно сойдет на вас, и вы будете помазаны только в момент, тот, когда вас Бог призовет. И вы не будете в нем ходить всегда. Оно будет сходить на вас только в момент реализации вашего призвания. Только на момент реализации вашего призвания. Когда вы его заканчиваете, допустим, я помолился, я принял помазание, на меня сошло помазание учить, я под этим помазанием сейчас двигаюсь. Заканчиваю служить, помазание от меня отходит. На мне остается помазание для жизни. То есть помазание для призвания, оно сходит только на момент служения призвании. Так вы в нем постоянно находиться не будете, потому что эта сила необходима именно на момент выполнения призвания. Это специфика призвания, то есть специфика помазания для любого призвания. Хорошо, то есть мы с вами эти моменты уже рассмотрели, мы об этом говорили, уделили этому достаточно внимания. Всегда остается вопрос практики. Буквально с какого там урока, по счету, по-моему, с 20-го, с 21-го урока мы стали с вами рассматривать такую тему, как «Что если?». Это тоже тема очень важная, особенно в реализации призвания, так как каждый из нас, придя к Богу, пришел с определенным багажом. Каждый из нас, придя к Богу, пришел уже будучи гражданином какой-то страны. Каждый из нас, придя к Богу, уже имел какую-то профессию. Придя к Богу, мы уже где-то жили. Придя к Богу, мы уже что-то знали. То есть каждый из нас пришел уже как личность, который имел понимание, как и ему заниматься личным обеспечением своей жизни. И в целом это не мешало до тех пор, пока вы не узнаете, к чему вы призваны. Потому что именно когда вы узнаете, к чему вы призваны, вы поймете, что само призвание определяет и специфику обеспечения. Допустим, если Бог призывает человека быть врачом, то, естественно, обеспечение его призвания будет соответствующее. Если Бог призывает человека быть пастором, то и обеспечение его призвания будет соответствующее. То есть призвание определяет и специфику обеспечения. Поэтому, придя к Богу, находясь с Ним какое-то время, когда вы узнаете, к чему вы призваны, вы понимаете, что то, что вы знаете, то, что вы умеете, то, что у вас есть, то, где вы живете, во многом может стать причиной препятствия реализации призвания. Возможно, сейчас вы как бы это особенного не чувствуете, потому что вы еще не знаете специфики своего призвания. Вы делаете то, что вы умеете делать, то, что вы знаете, вы делаете то образование, которое у вас есть, вы его используете. Но когда вы узнаете свое призвание, и Бог вас призовет, вы начнете смотреть на все через призму призвания, и это во многом расставит порядок ценностей. Что оказывается, возможно, вы живете не в том городе, оказывается, возможно, вы живете не там, и то, и то, и то, не то, и то, и не то. И у вас тут же нарисуется картинка, что все это время вы здесь находились лишь с одной целью, что вас приготовили. Когда Бог вас приготовит, тому, чему надо обучить, Он вам скажет, куда, и тут вы встанете уже перед выбором. Перед выбором. И мы рассматриваем с вами, скажем так, определенное количество тем, сегодня завершающее, что если. Это связано именно со спецификой обеспечения вашего призвания. Потому что по мере того, как вы будете входить в глубину своего призвания, вы начнете видеть все тонкости, связанные с его обеспечением. Все тонкости. Вы сразу будете чувствительны к тому, что мешает реализовывать призвание, и к тому, что недостает в реализации призвания. К тому, что лишнее, и к тому, что надо молиться и приобретать. Хорошо. И мы с вами начали рассматривать цикл этих тем, что если, и затронули такие темы. Что если я в браке не на том человеке? Тоже серьезный вопрос, и недостаток мудрости в этом вопросе на сегодняшний день в жизни призванных создает серьезные проблемы. А эти проблемы становятся во многом преткновением для простых прихожан. Для простых прихожан. Но я имею в виду, это если связано с одним из пяти служений в церкви. Если это не связано с прямым служением в церкви, то, конечно, об этом кто-то меньше знает. То есть, если человек, допустим, всю жизнь проработал сантехником, а Бог призвал его быть юристом, вот, и узнав свое призвание юриста, начав в этом двигаться, если он там вдруг разведется со своей женой, возможно, об этом даже никто и не узнает. Почему? Потому что это как-то не публично можно сделать, а как-то так в тайне, тем более, если церковь еще небольшая, причем еще полупартизанского формата, то об этом вообще может. А если церковь гиперцерковь, большая, то тем более никто не узнает. Потому что в больших церквях примерно текучка, каждый движется, знаете, как в метро в час пик. Шу-шу-шу-шу. Только ноги поднимай. Вот. Поэтому, но когда вы находитесь в одном из пяти служений в церкви и становитесь публичной личностью, то вашу жизнь всегда записывают. И чуть слева, шаг вправо, все, это уже публично высвечивается наружу. А тем более, если вы служите в призвании, это призвание уже обеспечено силой, и сила уже очевидно проявляется и действует. Поэтому мы рассматривали такую тему, что если я в браке, не на том человеке. Хотя на сегодняшний день это одна из конфликтных тем, потому что существуют такие учения, что нет разницы в том, кто у тебя партнер. Но чаще всего эти учения поддерживают те, у кого уже есть партнер. Ну, потому что в данном случае они бы не хотели, чтобы это было по-другому. Потому говорят, ну вы даже себе не представляете. Ну как это Бог лично для меня подготовит кого-то индивидуально? Хорошо, мы уже об этом говорили. Также мы рассмотрели тему, что если в Богом неопределенном городе. Тоже очень важная, интересная тема. Мы ее соединили с темой удел. Также мы рассмотрели тему, что если профессия не соответствует призванию. И также мы рассмотрели тему, что если вошел в призвание, но не знаю, как его осуществлять. Вот такие темы мы рассмотрели, исходя из обеспечения и специфики призвания. Сегодня мы продолжим и закончим изучение этих тем. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, которая называется «Что?». Что, если не в том городе, не та профессия и не тот партнер в браке? И вторая тема «Что, если во мне говорит одно, жена требует другое, в служении говорят третье, а я делаю четвертое». Вот такие две темы рассмотрим. Они тоже очень распространенные. Другое дело, что, возможно, вы не всегда об этом знаете. Но те, кто консультирует людей, те с этим сталкиваются. Такие конфликтные ситуации возникают. Эти темы также взялись в этом материале, потому что, консультируя людей, это все просто аккумулировалось и сформировалась общая картинка, которая была разбита на группы, по каким вопросам чаще всего люди приходят, о чем спрашивают. И когда я общаюсь с пасторами в самых разных городах и в своем объединении, я вижу ряд вопросов, которые возникают регулярно. Я их систематически отметил и заметил, и вот они есть в этом материале. Хорошо. Итак, первый вопрос, на который мы сейчас будем отвечать, это что, если не в том городе, не та профессия и не тот партнер в браке? Это серьезный вопрос. Серьезный вопрос по причине чего? Если вы молитесь, ваша молитвенная жизнь двигается, вы двигаетесь в Боге, вы слышите Бога, и вдруг вы понимаете, что вы не в том городе, вы понимаете от Бога, что у вас не та профессия, не тот партнер в браке. Вдруг вы это все понимаете. Теперь я могу сказать, вы больше никогда не останетесь прежним. Вы не сможете молиться, как всегда. И плюс еще добавлю к этому, есть еще тот, кто не даст вам больше в этом вопросе покоя. То есть вам, узнав это, вам придется поставить свою голову на якорь. Потому что вы просто так, войдя в молитвенную комнату, уже там не можете находиться. Вы не сможете просто молиться. Потому что вы понимаете, что три серьезных фактора у вас в непослушании. И это будет настолько доставать вас в молитвенной комнате, что вы просто будете не знать, о чем молиться. Поэтому вам придется свою голову поставить на якорь. В первую очередь, на якорь с целью, чтобы продолжать молиться и не останавливаться. И второе, чтобы сатане не давать места, имея такие знания. Хорошо. И для того, чтобы голову поставить на якорь, вам придется обратиться к определенным местам Писания, которые мы сейчас прочитаем. Это послание к Римлянам, 5 глава, начиная с 12 стиха. Здесь раскрывается именно то, что даст вам четкое, ясное понимание, а именно отношение Бога к вам при таком понимании. Потому что вы будете думать, что все, Бог вам высветил, что делать. Хорошо, будьте внимательны. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стиха, начинаем читать. Там написано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменялся или не учитывался, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ в будущем. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар праведности, благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного несогрешившего. Ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати, слушайте внимательно, к оправданию от многих преступлений. То есть, возможно, когда вы узнаете, что вы живете не в том городе, когда вы знаете, что не та профессия, не тот партнер в браке, то чтобы вы были в курсе, что когда вы приняли Иисуса Господом, вам прощены и эти непослушания, эти грехи, в том числе. Они не являются какими-то особенными или какими-то, которые простить вам никто не собирается. Нет, просто наступил момент, когда вы их увидели. Но они были и до покаяния. Просто сам порядок ценностей вам не высвечивался. Когда же вы узнали свое призвание, узнали требования и обеспечения к призванию, то вдруг вы увидели, что специфика моего призвания предполагает это. Место реализации моего призвания предполагает это. И это тоже не соответствует. И вдруг вы увидите. Но вы уже знаете, что когда вы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то вам простилось все. Все ваши прошлые непослушания. Все формы непослушаний, в которые вы только успели залезть до покаяния. Чтобы вы были в курсе. Поэтому не позвольте сатане осуждать и обвинять вас в этом. А он будет это делать, потому что он винитель. Поэтому сразу свой ум на якорь. Прощен. Я оправдан от многих преступлений. И читаем дальше. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, это через Адама, так правдою одного всем человекам оправдание. То есть вы покаялись, и вы прощены, и прощены и те грехи, которые что если. Но будьте внимательны, потому что здесь есть важный момент, который верующие упустили. Верующим кажется, что если что-то прощено, то оно не несет в себе никаких последствий. Давайте нарисуем себе такую картину, чтобы вы поняли. Вы покаялись, и Бог простил вам, что вы получили не то образование. Вы покаялись, и Бог простил вам, что вы живете не в том городе, в котором вы должны жить. Но скажите мне, если вы не поменяете город и профессию, перестанет ли оно влиять? Нет. Оно будет продолжать влиять, пока вы живете в этом городе, и делаете работу по этой профессии. То есть покаяние и прощение Божие не отменяет влияние, если вы его не устраните. Если вы его не устраните. Что касается Бога, Он не предъявляет вам претензий по этому вопросу. Он не вменяет вам это в грех. Но оно пока еще имеет место. А если имеет место, то имеет и влияние. Поэтому прощено не значит перестало влиять. Само по себе покаяние, если вы знаете определение этого слова, это обращение на 180. Это обращение. Но обращение в каждой сфере нашей жизни. Просто нам было представлено покаяние просто в грехах. Но подождите, греховная жизнь, влияние духа нечистого, а наш греховная жизнь и влияние духа нечистого сформировало какой-то образ жизни, который в целом связан с местом жительства, с профессией, с характером. То есть был сформирован определенный образ, и я в нем покаялся. Но если я ничего не меняю, то это все будет продолжать влиять на мою жизнь. Чтобы вы просто понимали в этом вопросе. Поэтому прощено не значит, что оно перестало влиять. Что касается Бога, то Бог дал вам силу и все необходимое, чтобы оно больше не имело над вами власти греховной, но не влияния. Поэтому с влиянием нужно разбираться устранением. Чтобы вы понимали, с влиянием разбираемся устранением. И дальше в послании к Римлянам 6 глава об этом и начинается говорить. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? То есть, если мы узнали, что то, что у нас не соответствует Божьему плану, то что, нам оставаться что ли в этом? Нет, никак написано. Ибо мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание Иисуса, в смерть Его погрузились? Итак, мы погребли с Ним погружением в смерть, дабы как помазанный воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Покаяние открывает нам новую жизнь, жизнь в Боге и в Божьем обеспечении. Следовательно, если мы приняли новую жизнь, то мы должны войти во все новое, а не в частично. Верующие входят в жизнь частично. Они входят в церковь. Они входят, перестают ругаться. Они входят, перестают что-то смотреть. Они входят, перестают что-то пить или использовать. Но при этом, многое из того, что сформировано мудростью земной, они в своей жизни оставляют. Поймите, это не вход в новую жизнь. Если вы поменяли какое-то окружение, это еще не вход в новую жизнь. Вход в новую жизнь должен совершиться в каждой сфере. Абсолютно в каждой сфере. Мы сейчас говорим о том, как действительно войти в Богом приготовленную для вас жизнь. И дальше написано: «Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха». То есть в Божьих глазах вы свободны. Бог не вменяет вам ваших преступлений, но вам нужно дальше что-то делать с тем багажом, с которым вы пришли к Богу. Вы же пришли и покаялись именно в этом багаже. В этом есть и парадокс христианский. Мы покаялись в том, с чем мы пришли. Покаялись не для того, чтобы продолжить с этим же путь только в Боге. Мы покаялись в том, чтобы Бог помог нам это снять и нести то, что мы должны нести. Возьми крест свой. Хватит нести то, что взвалил на тебя сатана. Поэтому здесь есть момент реформации. Мы тоже об этом с вами говорили. Это самый тяжелый период в жизни каждого возрожденного свыше. Реформация. Или когда вы оставляете одно и входите в то, что Бог предназначил для вас. Мы с вами рассматривали это в жизни апостола Павла, как он делится этим посвящением, когда он оставил то, чему он был научен, и позволил Богу научить его тому, кем он должен быть. Мы читали вами это посвящение в теме, связанной с призванием и посвящением. Поэтому почитать себя мертвым для греха или почитать себя мертвым для своего прошлого, это принять то, что Бог хочет, чтобы вы делали. Это взаимоотношение с Богом. Бог вас торопить не будет. Бог не будет спрашивать с вас за то, чего у вас нету. Поэтому Он будет учить, Он будет помогать вам. Тут во многом будет зависеть от вашей прилежности. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не представляйте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». То есть у вас нет прошлого. «И члены ваши в орудие праведности. Начинайте использовать все, что у вас есть, для реализации Божьего плана. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под закону, но под благодатью». Итак, мы с вами рассмотрели, что Бог не меняет вам вашего прошлого. Что касается Бога, Он не смотрит на ваше прошлое. Но если Он не смотрит на ваше прошлое, это не значит, что вы на Него не должны смотреть. Вы должны на Него посмотреть с позиции вашего призвания или вашей миссии. Вас не должно расстраивать, что багаж серьезный. Поверьте, что когда вы принимали Иисуса Господа, Бог прекрасно понимал, с каким багажом может прийти каждый человек. Он это учитывал, а выход запланировал. Другое дело, вы должны быть заинтересованы в выходе. Бог никогда не будет рыться в нашем прошлом. Бог никогда не будет упрекать каждого из нас в нашем прошлом. Бог поможет нам оставить наше прошлое и простираться вперед. Поэтому ваш вход в призвание был запланирован Богом, и каждая возможная проблема, которая стоит на пути, была учтена, чтобы вы ее могли преодолеть силою Святого Духа. Мы помним историю с вами, притчу о любящем отце, где молодой человек, очнувшись в свинарнике, понял, что он сделал серьезную ошибку, когда оставил дом отца. То есть верующие тоже доходят до какого-то периода, когда они, узнав свое призвание, не торопятся в него входить. Думают, ну, может, я еще не готов, может, я еще здесь поработаю, здесь поживу, потому что если мне принимать это призвание, я должен из этого города уехать, эту профессию оставить, но я еще не готов, мне, может быть, еще рано. И шаг за шагом эта форма непослушания, она приводит в свинарник. В свинарнике, пришедший в себя, человек понимает, что он совершил большую ошибку и что нужно все менять. И заметьте, когда этот молодой человек в притче о любящем отце вернулся домой, его никто с битой не встретил. Писание говорит, что отец побежал ему навстречу. Побежал ему навстречу, обнял, поцеловал и вернул ему прежнее состояние, обеспечение. Конечно, нежелательно, чтобы вы теряли время в свинарнике, пока вы пытаетесь себя убедить в том, что не время. Это не самый лучший вариант, потому что теряется время. Но если вдруг вы где-то задержались и потеряли время, то помните всегда, любовь Божия не начинает быть и не заканчивается, она есть всегда. И пока мы живем на земле, пока время благоприятное, желательно ей не злоупотреблять. Потому по возможности узнав от Бога, старайтесь действовать сразу, не затягивайте во времени. Помните всегда, что Бог не создает проблемы. Он учит вас не создавать и помогает вам выйти, когда вы создаете. Это определенная группа людей представляют Иова, как в данном случае яркий пример, как Бог создает проблемы, потом помогает из них выходить. На самом деле Бог не создает проблемы, но Бог никогда не упустит возможности на примере того, что мы допускаем в свою жизнь, научить нас больше это не допускать и научить нас, как двигаться дальше. Хорошо. Итак, вопрос. Что если не в том городе, не та профессия и не тот партнер в браке? Первое, что я вам отметил, что обязательно поставьте свой ум на якорь, чтобы вы ни в коем случае не попадали в состояние депрессии и в этом состоянии оставили молитвенную комнату. Никогда не оставляйте молитвенную комнату. Какое бы состояние, какое обвинение не текло бы в ваш адрес, поймите, молитвенная комната – это место, где будет Божья помощь. Нет, конечно, Бог может помочь вам везде. Я согласен, Он может и в метро коснуться вас. Но молитвенная комната – это место, где само исцеление пройдет все фазы. Если в метро Он не даст вам, допустим, в метро принять какое-то глупое решение, то в молитвенной комнате Он поможет вам выйти из этого состояния и одержать победу. Поэтому никогда не оставляйте молитвенную комнату, тем более, когда вы узнаете о своем призвании. Тем более, поймите, в тот день, когда вы узнаете свое призвание, спрос у вас становится совсем другой. С этого дня, каждый день не в призвании может рассматриваться как непослушание. Поэтому, если вы узнаете свое призвание, я вам рекомендую сразу бегом ко мне, чтобы мы с вами обсудили, как вам дальше действовать. Ну, опять-таки, я просто смогу вам чем-то помочь, какие-то шаги делать, где-то структурно разложить молитвенную комнату. Но никогда не задерживайтесь в этом вопросе. Никогда не задерживайтесь. Сразу имейте общение с теми людьми, которые уже в своем призвании, чтобы они помогли вам совершить первые шаги. Не начинайте учиться сами. Потому что если вы начнете в призвании учиться сами, вы можете потерять много времени. Вам не обязательно учиться самим, как мне, потому что Бог обучал меня сам лично, потому что Он обучал меня тому, чему я буду обучать других. Но вам не обязательно проходить такой путь. Потому что я знаю, что многие верующие, вот сколько я их знаю, а я знаю уже некоторых по 7 лет в полном служении, и я смотрю на них, и у меня такое впечатление, что вот как я их познакомился с ними, такими они до сих пор. А они постоянно, знаете, как из огня до полумя. Из одной ямы, пока вылазят, тут уже 10 других. И они падают в другую яму, оправдывая ее и свое нахождение. Потом через полгода вылазят, падают в другую яму. И тут, находясь, опять оправдывают эту яму и свое нахождение. И так из ямы в яму, из ямы в яму. Годы идут. Хорошо, поэтому старайтесь, если вы узнали свое призвание, сразу общайтесь с теми людьми, которые вошли в свое призвание, двигаются в своем призвании. Вы видите плоды в их призвании, видите мудрость в их призвании. Сразу старайтесь с ними общаться, взаимодействовать. Есть пастырей, хватает, которые находятся в своем призвании, двигаются, мудро двигаются, целеустремленно двигаются. Люди ведения. Не просто люди, которые знают о своем призвании, а люди, которые люди ведения. Они двигаются целенаправленно в своем призвании. Поэтому обязательно соединяйтесь с этими людьми. Итак, вопрос. Что, если не в том городе, не та профессия, не тот партнер в браке? В первую очередь, конечно, вам нужно набраться смелости и признаться перед Богом, что это плод мудрости, который вы допустили. Никогда не занимайте позицию обвинения, что это жена, это муж, это еще кто-то. Бог вас не обвиняет, потому и вы никого не обвиняйтесь. Мы с вами уже разобрались в том, что на основании местописания мы конкретно ставим свою голову на якорь. Есть, поставили. Второе, что нам очень важно сделать, это попросить у Бога мудрости в отношении этого вопроса. То есть очень важно, чтобы вы знали, как вам дальше действовать в этой ситуации. Потому что ситуация имеет определенную свою глубину. Не в том городе. не та профессия, не тот партнер. Это определенная глубина, которая предполагает, что в вашей жизни уже есть что-то систематизировано. Систематизировано, то есть определенный порядок. Если бы вы были сами и жили где-то в Африке, в каком-то племени, и вдруг вы узнали, что вы не в том племени, и вдруг вы узнали, что вы не в той части Африки, то это другой вопрос. Но вы живете в городе. В городе это все немножко сложнее. Здесь прописка, очередь на квартиру. Нет, сейчас очередь на трудовой стаж, еще. И куча разных таких моментов, которые система создала, чтобы людей привязывать к месту. Если раньше прямое порабощение было, рабовладельческий строй был такой формы, то сейчас мягкой формы рабовладельческий строй. Вас просто ставят в очередь на квартиру или делают в очереди на пенсию. И все, и вы уже порабощены. Потому что ваш ум привязывается к тому, что нужно зарабатывать пенсию. А когда люди уже приходят к пенсии, они понимают, что жизнь прожита напрасно ради пенсии. Вот это форма рабства. Хорошо. Поэтому следующее, что вам очень важно сделать, если вы оказались вдруг в такой ситуации, попросить у Бога мудрости. И Писание говорит, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, поднимаемым и развиваем. То есть попросите у Бога мудрости. То, что кажется вам неисправимо, на самом деле нет. На самом деле в свое время вам казалось невозможно исправить в целом то, что вы жили в проклятом мире. Но заметьте, вы покаялись, и вы сделали первый шаг в исправлении. Точно так же, как Бог помог вам выйти из рабства проклятий, Он вам поможет выйти и из этой неразберихи. Это не разбериха лишь для вашего ума. А Бог уже знает, как вас вывести из этого суеты. Другое дело, вам нужно стать мягким, как пластилин. Потому что Он начнет вас лепить. Шаг за шагом вести вас. Это будет нелегко, потому что вы зашли довольно-таки глубоко. Но Он выведет вас. Он выведет вас и приведет вас в ваше пространное место. Да, есть вещи, которые меняться не будут. Это пункт номер 3, не тот партнер в браке. Но Бог даст вам необходимую мудрость, как имея этого партнера в браке, дальше двигаясь в мудрости, чтобы не было препятствий для реализации призваний. Поэтому Бог вам и в этом вопросе поможет. Мы рассматривали это с вами на одном из наших уроков. Хорошо. Так же самое очень важно помнить, что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому никогда не рассматривайте никакую ситуацию, что она нерешаема. Все ситуации на этой земле, которые этот мир хочет представить как нерешаемое, решаемое. Ни одной ситуации нет, которая бы была нерешаема. Все решаемые. Я как-то столкнулся с такой ситуацией. Покаялась одна семья. Ну, я вначале думал, что это семья. Я им начал служить, как наставник. И потом мне как-то звонят, приезжайте, у наших детей температура. Я приехал, у ребенка температура. Ну, и мы сидим, общаемся, ну я как бы пытаюсь понять, почему у ребенка температура. Мы помолились за него, все. И я спрашиваю их, а я только недавно их знал. Я спрашиваю, ну вы откуда вообще сами? И мужчина говорит, я с Молдавии, а женщина говорит, а я там с Украины, с такого-то города. Я говорю, а как вы познакомились? Она говорит, да вот там-то, работали вместе, познакомились. Я говорю, и сколько вместе вы уже в браке? Она говорит, а мы не в браке. Я говорю, подождите, а дети чьи? Наши. Двое наших. Я говорю, подождите, а вы не в браке, а как же вы живете? Так распишите, что вам мешает расписаться? Она говорит, а мы уже расписаны. Я говорю, как это, вы расписаны, но вы не в браке? Она говорит, мужчина говорит, у меня есть семья. А женщина говорит, у меня тоже есть семья. То есть у них у каждого есть семья, и в той семье у каждых есть дети. Но они где-то познакомились. И у них ребенок. И они потекали с семьей. Они не просто ушли. Они поубегали с семьей. Оставили вот так детей, мужей. И сбежали, вот это жили в Обухове. И вот это я на них натрапал, как кажется на Украине. они не могут создать семьи, потому что они еще там, а там муж сказал, только появися, а там жена сказала, сниму последнее. И все, и они боятся туда. И здесь они ничего сделать не могут, потому что дети в блуде созданы. То есть они пришли к Богу, покаялись, вот к вам комбинация. И это первый раз я столкнулся с такой ситуацией, потому что я столкнулся с ситуацией, где как-то пригласила меня тоже одна семья, и сестра говорит, брат Олег, скажите, пожалуйста, моему мужу, чтобы он все деньги приносил домой, а не откладывал себе где-то там. Я говорю, подожди. Говорю, что? А что, он откладывает деньги? Да, откладывает, не все деньги. Я знаю, что он не все деньги приносит. И у меня какое-то такое побуждение было спросить, подожди, а сколько вы лет там в браке, что? Я спрашиваю, а сколько лет вы там? Они говорят, мы вообще не браки. Они верующие, понимаете? Просто этот вопрос не поднимался никогда. Они ходят в церковь, называют себя муж и жена. Поэтому, если вам кто-то скажет, что кто-то муж и жена, не торопитесь соглашаться. Я уже прошел это не раз. Сразу спросите, а сколько лет вы вместе, в браке? И тут сразу тайная стамия. И тогда, конечно, я поменял позицию. Я говорю, так, сестра, перестань требовать деньги с моего брата. Ты воруешь деньги. Какой он мне брат? Он мне муж, он же спит со мной. Ага, я ж про это ж. То есть я просто показываю, какие иногда ситуации бывают, когда люди приходят к Богу. Настолько запутанные, что потом распутывать нужны годы. Годы. Конечно, не все принимают помощь, чтобы это распутывать. Есть такие, которые, понимая, что это не распутывать, они просто уходят из церкви. Но Бог бы распутал и ту ситуацию, которую я вам рассказал, что там, где даже двое детей. Другое дело, чтобы это было болезненно. Да, пришлось бы каяться, да, пришлось бы пережить бы какой-то трудный период. Да, пришлось бы. Но Бог бы мог эту ситуацию исправить. Люди боятся, потому что люди настолько загнаны в угол, и чтобы вы понимали, что не надо сразу на них наезжать, доставать утюг и рассказывать, кто прав, кто не прав. Надо людям помогать, просто что не все открываются для помощи. Так же самое каждый из нас. Мы тоже запутались в свое время, пришли к Богу, и шаг за шагом Бог выпутывал нас. Кто-то из финансовых ситуаций, кого-то из таких ситуаций, кого-то из других ситуаций. Каждый из нас пришел с какими-то проблемами к Богу, и Бог не собирается нас обвинять. Но Он хочет помочь вам навести порядок. А порядок – это совместная работа. Это не ваша только работа. Это вы попали в ловушку, если вы думаете, что это от вас зависит. Нет, как раз-то вас меньше всего зависит. Ваша часть – просто послушание и выполнение. Потому что вы даже не знаете, с чего начать. Ни входа своего, ни выхода. Хорошо. То есть с этим вопросом мы разобрались. Ничего сложного в этом нет. Важно, чтобы вы очень были мягки для наставления. Поэтому, если вы будете постоянны в молитвенной комнате, внимательны к наставлению Духа Божьего и внимательны к Слову Божьему, то шаг за шагом, изо дня в день, по чуть-чуть, Бог выведет и поэтапно наведет порядок в этих вопросах. Не сразу, никто не будет вам сразу выкручивать руки. Бог прекрасно понимает, что это может травма быть для члена вашей семьи. Поэтому Бог шаг за шагом будет вас выводить. Это нелегко, это не всегда безболезненно, потому что когда, допустим, Бог меня вводил в мое призвание, у меня был конфликт со всеми родственниками. Родственники радовались всему, кроме того, что я сказал, что я буду пастором. Они были согласны на любую профессию. Но чтобы только не это. Потому что в их представлении пастор – это человек, который всегда нуждается и всегда просит денег. И все. Ну, у них такое сформировалось, потому что они имели общение с такими людьми. А вот. То ли с батюшками, там еще с кем-то. Это постоянно, это просят деньги, мотивация, это не хватает, дайте еще. И это побирание. И, конечно, у них такое представление было. Даже харизматических они видели только таких. Хорошо. Поэтому будьте в этом вопросе внимательными, аккуратными и не торопитесь. Вопрос второй, который мы сейчас успеем с вами рассмотреть, он с одной стороны как бы выглядит более сложным, на самом деле он не такой сложный, как он есть. Вопрос звучит так. Что если во мне говорит одно, жена, муж требует другое, в служении говорят третье, а я делаю четвертое. Конечно, ситуация запутанная очень. И естественно, что решение этих вопросов также будет требовать свое время. С другой стороны, всегда помните, что сердце царя в руках Господа. Когда я говорю «сердце царя», это касается и сердца вашей жены, мужа, и сердца вашего пастора или лидера, и вашего сердца в том числе касается. Сердце царя в руках Господа. И как потоки вод, куда хочет он, направляет его. Решение таких вопросов, что если во мне говорит одно, жена требует другое, в служении говорят третье, я делаю. В таких вопросах ваши личные взаимоотношения с Господом Иисусом станут ключевыми. Потому что кроме Его вас больше никто отсюда вывести не сможет. Людей вы уже не слушаете, потому что они говорят одно. Себе вы сильно не доверяете, потому что вы раздваиваетесь. То есть реально у вас нет авторитетов. И если вы не сдадитесь Господу в плен, то вас не выведут, а вынесут. Потому что по-другому уже никак. То есть вы раздвоились. Для вас нет авторитетов. Себе вы не доверяете. То есть единственное, кому вы можете довериться и сдаться в плен, это Господу Иисусу и позволить Ему шаг за шагом вас вывести. Через кого Он будет делать это? Через ослика или еще через кого-то? Потому что особенно людям вы не доверяете. Это уже другой вопрос. Но Он будет это делать. Почему? Потому что Он любит вас. И Он будет учить вас простым вещам, как принимать от Него, как быть послушным Его Слову, Его воле. Если у вас не хватает терпения на людей, поверьте, у Бога хватит терпения на вас. Просто вам лучше быть в этом внимательным. Что делать в таких ситуациях? Я прочитаю вам из Иисуса Навина, 1 глава, 7 по 8 стих. Там написано: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей. Раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Тебе придется опять-таки замкнуть все свое внимание на записанное Слово Божие. «Но поучайся в нем день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь благоуспешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Точно так же, как Бог вывел вас из рабства проклятий, Он выведет вас и из этой путаницы. Это не настолько путаница, как вы на самом деле думаете. Я был в подобной ситуации, правда, недолго, но был. Был в этой ситуации, потому что я с Киева переехал в Обухов, и то, где я в церкви находился, у них стало очень специфичное отношение ко мне, и я просто запутался, потому что они с кафедры проповедуют одно, сами делают другое, от меня требуют третье, заставляют четвертое, в семье то же самое, и я запутался. Но именно благодаря тому, что у меня была регулярная молитвенная комната, независимо от того, что со мной происходит, она была по-любому. Я по-любому туда и шел, по-любому молился, даже если мне все не нравилось на улице, в молитвенную комнату я всегда и шел. Именно в молитвенной комнате Бог коснулся меня, и в одно мгновение у меня поменялось отношение ко всем этим синедрионам. Потому что по-другому это никак не зовешь. Эти братские советы, я знаю, чем они заканчиваются. Вот. Все, у меня поменялось с ним отношение. Я больше не рассматривал их как синедрион. Я больше не рассматривал как упреки. Я больше вообще, я смотрел на них с такой любовью. Вот. И эта любовь стала меня мотивировать совершать уже другие шаги, которые помогали мне наводить порядок в целом в отношении моей семьи, в моей семье, по отношению к моей жене. То есть одно Божье касание, и я был полностью изменен. Но если бы я не был в молитвенной комнате, а позволил этим обидам, этим давлением, этим не пустить меня в молитвенную комнату, возможно, я бы уехал из этого города, возможно, я бы оставил ту церковь, я бы много чего оставил, потому что у меня была серьезная обида. Я только вот недавно покаялся, а меня уже... Вот. Потому они это делали, поверьте, не потому, что они так все делают. Они из хороших побуждений хотели сделать меня идеального в короткие сроки. Знаете, как иногда верующие? Там мы с тебя сделаем в короткие сроки. Шух, и закрутили меня. Ну, Боже, так не действует. Поэтому я с любовью отношусь к всяким таким стремлением, но стараюсь держать таких людей на расстоянии. Вот. Поэтому тоже с любовью. Они делают это не потому, что они вас ненавидят или не любят. Просто они не умеют делать это до конца правильно, но мотив у них всегда – помочь. Просто помогают все по-разному. Вот и все. Хорошо. Поэтому если вас говорит одно, жена, муж требует другое, в служении говорят третье, а вы делаете четвертое, не оставляйте молитвенную комнату. Молитесь о том, чтобы Бог просветил очи сердца ваше, чтобы Он открыл ваши глаза и уши слышать, видеть, понимать. Потому что наша брань всегда только против одного, против сатаны, не против людей. Не смотрите на людей вражески, не видите в них врагов. Наша брань только против сатаны, больше никого. Поэтому молитвенная комната поможет вам в этом плане навести порядок. Пребывайте в Слове Божьем, размышляйте над Его путями. То есть это тоже поможет вашему уму не уклониться в сторону. Но как вы уже заметили, в первом и втором случае молитвенная комната становится определяющим. Потому что качественная молитвенная комната – это во многом, во всех ситуациях, в которых я столько не сталкивался, с конфликтами в семье, и там, и в служениях, и везде. Везде меня Бог выводил через молитвенную комнату. Из всех ситуаций. Из всех ситуаций. Даже когда меня понесло в семье не в ту сторону, потому что одна сестра решила проводить ночные молитвы. Но только с нами вдвоем. Вы просто с таким не сталкивались? Нет, вначале у нас была группа. Но шаг за шагом она каждому участнику этой группы объясняла, где им нужно быть. Пока вместо нас в группе осталось двое, и она предложила проводить ночные молитвы. Жена могла, не могла на меня оказать давление, потому что я лидер четырех ячеек. И я как бы еще не видел, как бы ослепленный был этим всем. И я не замечал это. Но она молилась. Она молилась за меня, по Ефесянам, пророчествовала на меня, так как она это умела. И в один из дней, когда я был в молитвенной комнате, я читал послание к Ефесянам, где написано, что муж глава, он же спаситель тела, Дух Божий меня коснулся через это местописание, и все, я стал в мгновение другим человеком. Я бегом к ней, покаялся перед своей женой, что я такое допустил, позвонил той сестре, сказал, никаких взаимоотношений никогда и нигде, все, расторгаем любые взаимоотношения, даже совместных молитв никаких никогда. И все было исправлено в мгновение. Но это произошло именно в молитвенной комнате, именно в то время, когда я молился и читал Библию. Поэтому никогда не оставляйте молитвенную комнату, никогда не оставляйте свою Библию, никогда не оставляйте обетований, никогда. Потому что Бог действует через Слово. Через Слово. Потому как бы вам тяжело не было, пусть это время, когда вам тяжело, вы проводите в молитвенной комнате. Пусть вам лучше это время будет в молитвенной комнате. Потому что там есть все шансы Богу действительно сверхъестественно коснуться вас и мгновение дать вам то исцеление, которое вам нужно в той ситуации. Поэтому я еще раз под вас подвожу, чтобы какую бы вы ситуацию ни попали, из любой ситуации есть выход. Финансовая она, другая, но выход всегда совершается в молитвенной комнате, через слово, через молитву, через Дух Божий. Это всегда, это остается именно этим. Хорошо. Я понимаю, что, конечно, те уроки, которые мы с вами прошли за это время, они не являются полным ответом на те все вопросы, которые будут существовать у вас. Но помните, что ваша жизнь – это продолжение книги Деяний. Книги Деяний Святого Духа. Она продолжает писаться, только она теперь пишется в вашей жизни. Божий промысел есть и в вашей жизни. Поэтому Дух Святой будет через вас совершать поприще Божие, как Он совершал через апостолов, как Он совершал через Сына Божьего, так будет совершать через вас. Поэтому держитесь Духа Божьего, держитесь записанного Слова, сделайте качественную молитвенную жизнь, и начавший вас доброе дело совершит, потому что Бог силен исполнить обещанное. Главное, никогда не уклоняйтесь, независимо от того, даже если все будут против вас, молитвенную комнату, молитесь, слушайте Слово, размышляйте и позвольте Духу Божьему исправить, подкорректировать Но никогда не ожесточайте свое сердце и не обижайтесь от Бога. Не обижайтесь на Бога. Все, всегда наоборот к Нему. Давайте поблагодарим Бога за все наше время обучения. Я понимаю, что длительный курс, но я благодарен и вам за то, что вы терпеливо относились ко всему этому периоду обучения. Практикуйте, делитесь, применяйте шаг за шагом, шаг за шагом. Я верю, что наступит тот день, когда вы узнаете свое призвание и будете его реализовать в Божьем плане. Отец, мы благодарны Тебе за это прекрасное время. Благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас лично исполнил Твою волю, Твой план и Твои намерения. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты держишь каждого из нас Твоей рукой крепкую, мышцой высокую. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас каждый день. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас дальше продолжать возрастать в познании своей миссии и Твоих путей. И мы принимаем с благодарением, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас исполнил свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом и наставлены Тобой. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с своей верой, своим небесным обеспечением нашего призвания, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай для обеспечения призвания жизни, поднимайся и приходи. Приходи в руки сеющих семя, да испыточествуют они и да будут на всякое доброе дело приготовлены во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, мы благодарны Тебе за призвание, благодарны Тебе за обеспечение и благодарны Тебе за то, что мы исполним его во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.